Глава 7. Над крышами домов вспыхивали зарево пожаров. Чем ближе к середине города, к площади Бралетта, тем гуще становилась толпа. В красном свете факелов выступали искаженные яростью лица, мелькали белые с алыми крестами знамена Миланской коммуны, шесты с фонарями, мушкеты, булавы, палицы, копья, рогатины, косы, вилы. Гудел набат, грохотали пушки. Французские наемники, засевшие в крепости, обстреливали улицы Милана. Осажденные хвастали, что прежде чем сдадутся, в городе не останется камня на камне. И с гулом колоколов сливался бесконечный вопль народа. «Бейте французов! Долой короля! Да здравствует Морро!» Все, что видел Леонардо, похоже было на страшный сон. На рыбной площади вешали попавшего в плен пикардийского барабанщика, мальчика лет 16. Веселый балагур Златошвей Маскарелло исполнял должность палача. Накинув ему на шею веревку, произнес он с шутовской торжественностью: «Раб Божий, французский пехотинец, перескочи куст, в рыцари пенькового ожерелье посвящается! Во имя Отца и Сына и Духа Святого!» «Аминь!» — ответила толпа. Барабанщик, плохо понимая, что с ним происходит, часто моргал глазами, как дети, готовые заплакать, ежился и поправлял петлю. Странная улыбка не сходила с губ его. Вдруг в последнее мгновение, как будто очнувшись от столбняка, повернул он к толпе свое удивленное личико, попытался что-то сказать — но толпа заревела. Мальчик вынул из-за пазухи серебряный крестик и, торопливо поцеловав его, перекрестился. Маскарелло столкнул его с лестницы и весело крикнул: «А ну-ка, рыцарь пенькового ожерелья, покажи, как пляшут французскую гальярду!» При общем смехе тело мальчика повисло, задергалось в предсмертной судороге, точно в самом деле заплясало. Пройдя несколько шагов, Леонардо увидел старуху, которая, стоя на улице перед домишком, только что развалившимся от пушечных ядер, протягивала костлявые руки и вопила. «Что с тобой, тетка?» — спросил башмачник Карбола.
«Мальчика задавило. В постельке лежал. Может быть, жив еще?»
Чугунное ядро, разрывая воздух с визгом, шлепнулось в кровлю домика. Пыль взвелась столбом, кровля рухнула, и женщина умолкла. Леонардо подошел к ратуше. Студент Павийского университета, стоя на скамье, ораторствовал о величии народа, о равенстве бедных и богатых, о низвержении тиранов. Толпа слушала недоверчиво. «Граждане!» — выкрикивал школяр, размахивая ножиком, который в обычное время служил ему для чинки гусиных перьев, и который теперь называл он кинжалом Немезиды. — Граждане! Умрем за свободу! Омочим кинжал Немезиды в крови тиранов! Да здравствует республика!
— Что он такое врет? — послышалось в толпе. — Знаем мы, какая у вас на уме свобода, шпионы французские! «К черту республику! Да здравствует герцог! Бейте изменника!»
Оратор стал пояснять свою мысль ссылками на Цицерона и Тацита. Его стащили со скамьи, повалили и начали бить, приговаривая:
«От тебе за свободу! От тебе за республику! Будешь помнить, как народ бунтовать против законного герцога!»
Перед дворцом архиепископа на площади Оренго из толпы слышались вопли. «Что это?» — спросил художник старика-ремесленника с испуганным и добрым лицом.
«Кто их разберет? Шпион, говорят. А рыночный викарий мессер Джакопо Кротто. Отравленными припасами будто бы народ кормил. А может быть, и не он. Кто первый под руку попал, с того и бьют. Страшное дело».
Из груды тел выскочил горгулья, выдувальщик стекла, махая шестом с воткнутой на конце окровавленной головой. Уличный мальчишка бежал за ним и визжал, указывая на голову: «Смерть изменникам!» Старик перекрестился и проговорил слова молитвы: «От ярости народа избави нас, Боже!» Со стороны замка послышались бой барабанов, треск аркебузной пальбы и крики солдат, шедших на приступ. В то же мгновение с бастионов крепости грянул выстрел такой, что земля задрожала. Это был выстрел знаменитой гигантской бомбарды, медного чудовища, называвшегося у французов «бешеная Маргарита». Люди бегали, метались, обуянные ужасом. Леонардо смотрел на эти человеческие призраки. Каждый раз, как вспоминал он о своем открытии, в грохоте пушек чудились ему волны звуков и света, которые расходились в воздухе, как рябь по воде от упавшего камня, не сливаясь и храня средоточием место своего рождения. Великая радость наполняла душу его при мысли о том, что люди ничем никогда не могут нарушить этой гармонии бесконечных волн и царящего надо всем, как единая воля Творца, закона справедливости. Угол падения равен углу отражения. Среди толпы обезумевшего народа в сердце художника был покой созерцания, подобный свету луны над заревом пожаров. Утром 4 февраля 1500 года Морро въехал в Милан через ворота Порто-Нуово. Накануне этого дня Леонардо отправился на виллу Мельци.